Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу. К нам присоединился Евгений Янович Сатановский. Здрасте, Евгений Янович.
Шалом враха, бокертов хабиби. Ну? Это был, да, не арабский иврит. Что там не переводить? Здравствуйте, фольклор. Доброе утро, милочка. Хабиби, между прочим, вполне
хабиби,
себе арабское.
Это тоже на иврите? То...
И на иврите, слушайте, из арабского сколько заимствований? Например, финджан.
Финджан, чашка.
Да не чашка, это бедуинский кофейничек. Что значит чашка?
Финджан, но чашка по-арабски еще.
Ну, по-арабски ибрик, это, конечно, часть.
Это такой кувшин.
Ну, у нас, да не... Кувшин, кофейничек.
Ладно,
бедуинский.
Давайте сойдемся на том, что это сосуд.
Есть
куда
такая замечательная израильская песня с таким припевом: финджан, финджан, как бубенчики. Рассказывайте, что больше всего, за исключением успешнейшей оперы, которую вы, о дева прекрасная, мудрая, многоталантливая и с изумлением выяснил режиссирующая, умудрились вчера провести, снискав аплодисменты рукоплещущего народа.
Не вчера, позавчера, 7 ноября.
Ну, слушайте, ну, революционный был день, все спуталось, все смешалось в доме Облонских. Зимние взяли легко, а с Кремлем и Метрополем пришлось под пулеметами. Вы же понимаете прекрасно. А и так и до сих пор скоро очередный этап. Вон 130 делегаций приехало к коммунистической партии. Я, правда, не очень понимаю численность делегаций. И не... Ну, столетие же все-таки. А представьте, советская власть бы была. Ё-малина. Советская власть. 100 лет революции. Денег бы ухлопали, как на строительство Сочи. Ну, то есть не столько, сколько на реновацию, но на Сочи бы точно. Ладно. Делегация Коммунистической партии Соединенных Штатов бы приехала во главе с Дональдом Трампом к нам.
Потому что коммунизм бы победил к тому времени.
И Трамп бы, естественно, возглавил Соединенные Штаты от лица Компартии.
Не... Советы Соединенных Штатов.
Ну, не Анжела ж Дэвис, и Советские Штаты Америки. Даже не надо было бы переименовывать. Заметьте, причем United, правда, на английском.
Нет, Соединенные Советы Америки, вот так
ну,
вот.
Ну, как-нибудь, слушайте, он бы придумал. У него там с креативом хорошо взять. Кроме этого, что...
Нет, я поняла, Анжеле Дэвис дали бы свободу.
И Гесса Холла, да.
Мужья. А это был бы Трамп.
Вот и так. Трампу дали бы Анжеле... Что... Нет, она старовата для него. Все-таки он специалист по молодушкам. Там еще секс-скандалы
пошли. Они бы разобрались, я думаю, в общем.
С Холлом шансы. За Дэвис. Разобрались бы, точно. А в середине Мишель Обама вклинилась бы в качестве кандидата в президенты, раз уже Барак Хусейнович ушел. А в чем говорить будем, матушка?
Мы
ну, не про
волнуемся.
Революцию уже. Два дня говорил про революцию.
Мы очень волнуемся, вдруг Украина разорвет с нами дипломатические отношения.
Ну, во-первых, это, конечно, будет скотство полное по отношению к тем людям, которые работают у нас. И я здесь, надо сказать, в отличие от орлов, которые со свистом кричать «геть этих всех гастарбайтеров», отношусь к приезжим в Российскую Федерацию... От различных республик, которые еще вчера по исторической мерке были с нами одной страной, совершенно спокойно. То есть я не очень понимаю, потому, почему украинские или таджикские гастарбайтеры – это плохо, а питерские – это хорошо. Я бы их обменял, потому что я понимаю, что делают эти, и я не очень понимаю, что делают те. Я обменял бы львовских строителей на Улюкаева. Если человек умеет корзиночки с колбасой по 2 миллиона – просить. Вежливо, надо сказать, просить. Судя по выражению лица, он сидит исключительно довольный собой, книжки разные иллюстрированными обложками носит. А в здании суда чуть ли не атласы. То, может, он на Украине там с их бюджетом поработает. Не, ну, скотство абсолютное, как всегда. А с другой стороны, вот смотрите, Аня, а мы что делаем? Нам плюют в лицо, ладно. Уничтожают все, которые только были, памятники нашей общей истории, включая связанные с могилами, заливают цементом вечный огонь, сносят памятник Кутузову, переименовывают города. И вообще все это торжествующее быдло, которое нынче пошло во власть на Украине, во-первых, там же, как положено в каждую революцию, гастарбайтеры, иностранцы, Ну, у нас были в революцию, помните, кто там только не был. И чехи пленные, и кавалеристы Ласло Ковач и все остальные. Господи, ну, много их было. Собрались строить действительно революцию со всех. А разве на Украине не так? А что там делает Саакашвили? Вот этот гастарбайтер-интернационалист. Человек, который прорывает границы.
Красиво вы его определили.
А кто он? Он же как товарищ Троцкий, мировую революцию делает, носится. Я все жду, когда он в Америку заедет обратно по адресу жены, чего-нибудь там с американцами потребует себе место губернатора, а может даже и президента. Ему долго будут объяснять, что у них надо родиться на их территории, но он найдет аргумент.
На самом деле, мне, вот, честно говоря, жалко человека. Хотя, может, не надо, не стоит жалеть ему самому в кайф все то,
человека,
что он делает.
Но это же
жалкое положение.
Слушайте, он ел галстуки, его не повесили, хотя вообще-то надо было бы за все, что он сотворил. За шею, я имею в виду, пеньковый галстук. Ел-то он, конечно, свой,
ужас,
по-моему, зелененький. Он ушел живым. Его разыскивают сегодня всякие Интерполы и прочие грузинские еще службы, но при этом он трудоустроен на Украине, выбит, перескандалился со всеми. То есть единственное, что ему остается, это жениться на Тимошенко. Ну, потому что точно такая же женщина с косой, там, стиль Миледи из «Трёх мушкетёров». Однако мы, Российская Федерация, за исключением постоянных выступлений на тему того, что это все гады, и что это и то, и еще вот это противоречит международному праву, мы чего делаем? Мы чего не делаем? Да, мы не дали схарчить Донбасс. Да, мы развернулись на тему Крыма и показали всем, кто алкал этот самый Крым, огромный-преогромный кукиш. Я не знаю, там у нас, кажется, Ксения Анатольевна Собчак собирается его возвращать.
Ну, Крым украинский, согласно международным нормам, по мнению Ксении Анатольевны, да. Ну
согласно...
и потом на днях тут сообщают, не на днях, а накануне буквально, вот, она поддержала американские санкции в отношении
Счастлив.
России.
Боже мой, наконец-то Ксения Анатольевна Собчак поддержала санкции. Санкциям быть, действительно, идя в президенты страны, как же не поддержать санкции против страны? А как же не отрезать? Слушайте, у меня только такой вопрос. Мы из Казани и Астрахани выходить будем? Я не понимаю логики, в рамках которой нужно отдавать Крым Украине, но при этом... оставлять Татарстан в составе России. Почему же тогда? Давайте откатимся к карте времен не то что Иоанна Васильевича Грозного, в рамках которой никакой Сибири, Дальнего Востока, Чукотки, Камчатки, Сахалина и прочего разного не было, но и Урала, и действительно Казань и Астрахань. И верните, наконец, шведам Кемскую волость. Ну, я не знаю, как там было в истории, я не до такой степени кропотлив. Но я помню фильм «Иван Васильевич меняет профессию». Помните? «Кемская волость». Артист Филиппов. Возьмите эту ручку с изображением, возможно, Ксении Анатольевны Собчак внутри, которую все время переворачивал, и «Кемскую волость» шведам. Между прочим, жители «Кемской волости», может, даже и не очень бы возражали. Давайте вообще все раздадим.
Может, не стоит?
Думаете, нет?
Нет. Ну,
слушайте, между прочим, если так вот заходить на вульгаризированную историю, то Краснодарский край и некоторая часть Ставропольского, а также Северного Кавказа – это Рим. Я не понимаю, почему жители в память о трех стоявших там легионах еще не имеют итальянских паспортов. Почему они должны голосовать за Ксению Собчак, а не за Сильвию Берлускони? Вы посмотрите на эти лица, они классические римляне. И более того, Феодосия, почему Генуэзская крепость? Ну, тоже же Италия. Значит, у нас сразу Италия и Греция могут, строго говоря, учитывая Боспорское царство, претендовать на южные провинции. Более того, ну, Сочи, Анапа, да это вообще все Турция. И, в принципе, я даже не понимаю, если уже мы Крым отбили, то почему Одесса? И Каменец-Подольский должны быть не под Эрдоганом, а под Порошенко. Там, конечно, есть некоторые вопросы по Каменцу-Подольскому, потому что вот к Одессе пан Володаевский все-таки не доходил, а также Анжей Кмитцис, поручик Оршанский. А вот все-таки Каменец-Подольский, ну, поляки-поляки. Чисто польский город был, Киев, пока русским не стал.
Ну, вы сейчас разом забросили очень много креативных идей.
По международному праву. Ну, вы когда говорите международное право, оно про что? Про какой период? А входит ли Хельсинское соглашение о нерушимости границ в Европе в состав международного права? Кодекса? Почему же так стыдливо все о нем забыли? Ну, дайте мне обратно тогда сначала. Давайте отматывать все обратно. Верните мне границы Советского Союза, ГДР, Западный Берлин можно, а можно и не возвращать, но можно. И я буду с огромным удовольствием на тему международного права потом говорить. Международное право или международное лево – это, знаете, утешение скорбящего, когда ему, накостыляв по шеям, пинком в дверь вышибут. Вот он говорит, а как же международное право? Гренаду, когда американцы замяли, Ирак, Панаму, чудом. Они вспоминали про международное право. Международное право пишут победители. Так вот, мы о нем вспоминаем по двум причинам так часто. Во-первых, потому что у нас министр иностранных дел все-таки около 20 лет своей биографии провел в стенах Организации Объединенных Наций. Почти 10 лет в ООН, и я сейчас совершенно не смеюсь, и 10 лет вот 90-х годов. И, конечно, он человек очень последовательный, и в отличие от наших американских или европейских коллег, он пытается обратиться к разуму, к логике. А там нет сейчас обращения к разуму и к логике. Ты хоть сколько хочешь говори про международное право. Косово не Югославия, и Югославии нет. Я еще забыл про Югославию, говоря о нерушимости границ в Европе. Правда? Правда. Где там отдельная Черногория, Словения, Босния и Герцеговина, Македония, Сербия? Упаси Господь, Хорватия и тем более Косово. Там была Югославия. Будем возвращать? Ну, Иосифа Броса Тита как бы нет. А тогда где международное право? Вот где пишем, где рыбу заворачиваем? Кто мне скажет? Настал такой период. Вторая вещь. У нас юрист-президент. Если бы у вас... Понимаете, есть большая разница. У вас президент юрист или у вас президент авант-юрист, как у нас сегодня с американским. Вроде слова даже похожи. Но авантюризм Трампа катастрофичен, и мы видим это и по американцам, и иранской сделке, и по американцам, и Северной Корее. Это действительно катастрофа. Не потому, что он плохой или хороший, он бизнесмен, наверное, шикарный. Денег много заработал, разорялся, вставал, девочки его любили. Ну, хорошо, я рад, но он же всех надувает. Всех. Включая, кстати, Израиль. Который много чего обещал, надувает, вот просто обещал, что прийти к власти, выяснил. Он даже симпатизирует, он даже, может, и хотел все выполнять. Ни черта. Заметьте, кстати, он ничего не выполняет. Обамакер ему сломать до конца не удалось. Стену на границе с Мексикой, которую жаждали его избиратели, не удалось. Посольство в Израиле как было в Тель-Авиве, так оно там и стоит. Поддержку поселений, как он обещал, не значит, женился. Ну, нормальный авантюрист, а наш юрист. И все. Аванта нету. И это значит, что спать Украина может совершенно спокойно. Почему она так выкаблучивается на самом деле в наш адрес? Ровно потому, что говоря об оккупации, о войне, о том и о сём, ребята прекрасно знают, что дивизии никуда не тронутся. Брать Киев, как его можно было взять, да хоть и Львов, никто ж не будет. Правда? Правда. Вот там на Берлин, ну, я могу говорить какие-то вещи, мне бы этого хотелось. А Путин будет придерживаться того самого международного права и стараться в 125-й раз говорить с Меркель, этим чемпионом мира в номинации «Некрасивые злые девушки» пожилого возраста.
Ну что же вот такой...
Странной ориентации.
Злобный.
Злобный я. А солнце и пусть отменят, я подобрею к ней.
А у нас Евгений Янович ведь принял свои собственные личные санкции
я
в отношении...
Я посылаю по-прежнему.
Посольство, да, или
да
чего?
И в отношении МИДа, на уровне замдиректора по Ближнему Востоку, продолжает германский МИД получать невежливое обращение на тему того, что если вы хотите встречи, после отмены санкций непременно, просто на следующий день приезжайте. Очень обижаются. Я помню, как мне истерически какая-то милая, симпатичная пожилая дама из посольства, которая, видимо, этого не ожидала, в телефон крикнула: «Да ваш Путин вообще-то сам фюрер!» и повесила
ужас.
Трубку.
Как же так срываются люди, обнажая всю свою...
Я ей просто объяснил, что, с моей точки зрения, после того, как эта тетенька и ее канцлер, канцлерина, нам рассказала, что не надо проводить парад победы в Севастополе, и это я еще не знал, еще не получив из архива дедушкиного дела, военного архива, что это он строил после войны Севастопольскую военно-морскую базу. Если б знал, я бы грубее ответил. Но я просто сказал, что она какая-то не... Канцлер, рейхсканцлер, рейхсфюрер, какой-то рейхсканцлер, рейхсфюрер, я уж не знаю, кто она, но именно рейхс, вот 4-го рейха. И после этого, господи, в Первую мировую воевали мы с немцами на Украине, во Вторую мировую воевали мы с немцами на Украине, Высоцкий нам пел шаг за шагом, за метром метр, идут по Украине солдаты группы «Центр», мне еще говорят: «Бородни, пошли вон». И вот тогда девушку сорвало, видимо, пошла вон, не говорил, заметьте. И выкрикнув, что Путин ваш сам фюрер, она очень нервная была, она, видимо, никогда такие вещи не слышала. И ей, ну, потому что в посольстве, я помню, последний прием в посольстве, куда я приходил на День объединения Германии. И когда выступил посол Германии и строго укорил на тему безобразного отношения к Украине и безобразной ситуации по Крыму. И я так стою, думаю, я что-то я охренел совсем. Я вроде пришел на День объединения Германии, который праздник. Ну и День объединения России с Крымом, который для нас праздник. Ребята, вы как-то так...
Определиться вы предлагаете.
Да, а потом вышел радостный Григорий Александрович Явлинский, помню, к микрофону и чего-то начал поддерживать героически... посла. И тут развернулся, ушел из этого посольства, отряхнул прах холбасок его со своих стоп.
Что вам пришлось пережить, Евгений Янович?
Ничего ровно мне не пришлось пережить. На местах терактов было хуже, намного. А здесь мне было просто неприятно. И действительно, я остался. Но я возвращаюсь, и после того, как мы на некоторое время расстанемся вскоре, я вернусь к этой идее, что мы сделали сейчас для того, чтобы... русскоязычное население Украины и русскоориентированное население Украины, что вовсе не совпадает. Ну, просто люди, которые, например, хотят учить своих детей на русском языке, да? Что, кроме вот этих достаточно бесполезных сотрясаний пространства, мы сделали конкретного для того, чтобы это не было? Все понятно, их купили за 5 миллиардов, мы видим Кофтуна, Трюхана, Лесью Яхнов, всю остальную шпану, которая на нашем телевидении, видимо, за наши деньги, нас же и оплевывает, у нас такой мазохизм общенациональный. А делаем мы конкретно чего? Ладно, танки не вводим, понял, давно созрел, но понял, не вводим. Не очень понимаю, если... не вводим, зачем этих орлов приглашать? Ну, не вводим. А что мы другого сделали, кроме общения в рамках процесса минских соглашений, которые Киев выполнять не будем, или как? Уйдем из эфира.
С нами Евгений Янович Татановский. Мы остановились в том месте,
с вами. На Украине
что мы
остановились.
Делаем или не делаем. Да,
в том месте,
Украины.
И мне сразу кажется, что мы остановились на той переправе через Днепр, через которую мадьяры во главе с князем Арпадом, помните, такое было 1000 с небольшим лет назад, на эту тему еще стоит площадь тысячелетия Венгрии, огромный конный памятник. Князь Арпад во главе конных бронных вождей своих, которых он с Урала привел. С тех пор после Арпада только один человек ушел на восток и добился примерно... На запад, прошу прощения, с тех мест добился примерно того же. Вы его знаете, Ань. Хорошо. Но кто вслед за венграми, мадьярскими племенами ушел на запад и добился не меньших высот, чем князь Арпад?
Я притормаживаю, Евгений Янович. Я притормаживаю, вы меня не судите строго. Ах, вот оно что.
Собянин ровно из тех мест.
Понятно.
Ну, просто мадьяры, они же давно ушли, а ханты, мансы, они же остались. И до трети слов понимали венгерский язык и, наоборот, языки зауральских народов. И я, кстати, совершенно не шучу, потому что Москва, даже по населению приблизительно как Венгрия, если не больше, так и, а уж по бюджету, ну да, даже без реноваться. Так вот, если говорить об Украине... Что мы сделали для того, на самом деле сделали не в дипломатии и не в сборе гуманитарной помощи на Донбасс, чтобы вот в текущей ситуации решить эту проблему? Проблема называется распад империи. Империи, языком которой был русский. Империи, в столице которой мы сейчас находимся с Анной Борисовной и живем, ибо митрополия-то осталась, и она все еще осталась империей. Глупости Бжезинского, что... С Украиной, видите ли, Россия империя, а без нее не империя, хрен. Не империя она будет, когда Московская область от нее останется. Вот тогда она будет точно не империя. Но до этого, я надеюсь, совершенно точно не дойдет, хотя бы при моей жизни. Основа всего на Украине, в Белоруссии, в Средней Азии. Белоруссия, ладно, там закидонов таких нет. В Прибалтике русский язык. У вас есть язык? Все нормально. Не случайно. Вся Британская империя, китайцы, малайцы, арабы, негры непреклонных годов. Где учатся? Детей куда посылает? Да вообще-то говоря, в Лондон. Все системы британских школ, британских университетов. И, кстати говоря, американских университетов. Это система, которая выстраивает связи, в рамках которых дети, а потом подростки, юноши и девушки, а потом и взрослые люди, навсегда, всю жизнь сцеплены с теми, кто их учил. Это называется alumni, вот конгломерат учителей и учеников, и с теми, кто с ними учился. Они выстраивают общие проекты. И вместе воюют. Они друг у друга становятся консультантами во всех тех фондах, куда мы торкаемся со своими а-ля урюс валенками. И никак не можем понять, а почему же нас принимают, нас так хорошо там держат. А потом с нами никто не работает. Тут Анна прислала очень... Я редко такое говорю, но очень глупое сообщение в Новосибирской области про сброд, дальше перечисляющиеся страны, который едет из аула прямо в Москву, Москва поет, кормит, Россия платит, мы им хлеба, они нам камень, и плевок в лицо. Ан, вы не та, которая Анна Борисовна, а та, которая на вестях в СМС-ках. Вы удивительно плохо владеете... предметом. А поэтому вам, конечно, это не надо. Но страна не состоит только из вас. Я даже предполагаю, что вы, возможно, этой стране тоже не очень нужны, будучи ее гражданином. На этом я оставлю жирную точку. Остальное как-нибудь разовьем с 2 до 5, когда я вернусь в эфир. Так вот, на сегодня мы имеем очень интересный и правильный с точки зрения разрыва связи России с Украиной ход. Закрыть преподавание на русском языке. Очень хорошо. Мы на это что отвечаем? Мы не отвечаем ничего. Ну, молодцы. То есть мы идем тем путем, который американские или европейские консультанты в рамках своей неофашистской, бандеровской, неопорошенковской, какой хотите, идеологии продвигают на Украине, мы, стало быть, используем это исключительно для того, чтобы их охаять и показать, какие они говны собачьи. Знаете, ребята, если бы этот матерный или не матерный лай производили во времена отдаленные, то, я боюсь, Москва даже и центром княжества бы не было. А была бы каким-нибудь мелким посадом размером с лукошко бабушки Дарьи с курочками по околе. А хорошо было бы с экологией, конечно. Памятник Долгорукому некуда было бы ставить. И некому. Однако есть разные идеи. Уходят, в частности, в интернет, и работает сегодня идея виртуальных школ. Людям надо давать образование, миллионам людей на Украине. Говорим об Украине, ладно, Среднюю Азию оставлю пока в покое, хотя годится для всех. Так вот, бизнес на Украине додумался, что делать.
Виртуальные школы?
Да, российские.
С диплом, с аттестатами, все как положено.
Уже есть такие, как выясняется, это коммерческий проект. Чуть меньше 7 тысяч рублей это стоит в месяц. Но бизнесмен, которому надо, чтобы его дети получили аттестат российской школы, готов заплатить. Я сейчас не говорю о том, можно ли это распространить на всех, кто хочет на Украине. По мне, необходимо. По мне, так государство должно поддержать это. И для тех, кто платить не может, для всего, может быть, постсоветского пространства. Сделать это для тех, кто не может свои деньги тратить, а дети у них есть, и они хотят. У нас сколько преподавателей? У нас сколько научных работников? У нас сколько мозгов в стране осталось по наследству от поры, когда у нас еще было образование, а не реформа образования и Министерство образования и науки, которое, как выясняется, даже без Ливанова и даже при Васильевой ни бельмеса сделать не может. За истекший срок, говорю, это уже с сожалением. Может, им Фурсенко мешает, может, еще чего-нибудь мешает. Ну, хорошему танцору ничего не мешает, а если, конечно, мешает Фурсенко, то тут нужно обрезание по полному профилю. Или кастрация, чтобы не болталось между ногами.
Можно сформулировать, конечно.
Я умею вопрос формулировать, потому что за то, что сделала эта бригада из трех последних министров перед Васильевой, тут надо головы рубить. И на кол. Заёршенный и тупой, чтобы медленно насаживались. Я совершенно не шучу. Да и похоже, что и последнему министру тяжелейшее сопротивление со всех сторон не дает сделать ничего, что обещано. Толком даже провести реальную переаттестацию на предмет того, чего знают, чего не знают эти дети. А пока мы спускаемся в математике с высот горних, на бес их знает, какое место, а пока и уже видно, на какое, и по русскому, и по много чего. Восстанавливать это надо, но я сейчас не говорю о том, что можно или нельзя сделать внутри системы министерств. Я говорю, что сейчас уже коммерческие проекты возникли. Как учить детей по-русски, если ваши дети хотят учиться по-русски? Другое дело, что здесь и эта государственная задача ничуть не меньше, чем восстановление оборонки или восстановление космоса, который у нас тоже чихает, хромает, кашляет, и все больше аварий, и все меньше пусков, несмотря на все отчеты. Или восстановление лесов, которые, как вчера выяснилось, восстанавливаются с бешеной скоростью на бумаге за счет порослей на заброшенных сельхозземлях. И много чего другого у нас так. В отчетах прям вот молодцы, а в реальности не очень. Школьная система, которая позволит выдавать аттестаты, сертифицировать, проводить тесты, проводить тестирование по математике, русскому, поступающих туда детей. Ну, условно говоря, с 5 класса по 11. И у вас будет внутри вот этой полуфашистской Украины, которая по предположению наших соседей по планете должна быть совсем фашистской, у вас будет огромная, за копейки, а может, за счет в основном этих самых родителей, которым это надо. Масса ваших будущих граждан или ваших будущих специалистов или будущего поколения украинцев, которые на Россию ориентируются, вопреки всему тому, что вбивают в их головы. Все те уроды, которые вбивают. Будет ли это, я не знаю. Как всегда, если что-то отдается нашим чиновникам, то оно, ну, как вот дефицит песка в Сахаре, если там будет коммунизм. Это точно. И даже если денег выделят, то тоже проворуют. И бюрократии затопчут, это 100 пудов. Но сама по себе идея чертовски хороша. И мне кажется, что это может реально изменить ситуацию. Идея пришла с Украины, я об этом не знал. Идея пришла от тех самых родителей, у которых есть те самые дети. На этом мы выходим с Анной Борисовной из эфира. С вами виртуально был Владимир Рудольфович Соловьев, реально Анна Борисовна Шафран, которая слова не дал сказать. Ну, я так сбоку припёка там...
Физически пасся. Евгений Яныч в студии Сатановский. Из 2 до 5 слушайте его программу на Вестях ФМ. Всем доброго дня, друзья.